Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного института культуры, знаменитый специалист в области фалеристики Михаил Михайлович Тренихин. Мы беседуем об истории наградной системы Русской Православной Церкви и входим в темные воды советского времени. В сущности, ну, какие могли быть награды, какие могли быть знаки отличия для тех времен, когда церковь трясло, как в аэродинамической трубе, и безбожная власть постоянно вырывала из все скудеющего и скудеющего малого статца священников и архиереев новые жертвы, уничтожала их, мучила их ссылками, лагерями. И, конечно же, к 40-м годам церковь сократилась в несколько раз. Там, насколько я понимаю, Михаил Михайлович, разве что старые награды сохранялись?
Да нет, вот к послевоенному-то времени как раз и начинает формироваться наградная система.
Но это послевоенная, а я говорю к 40-м.
К 40-м нет, но если говорить о годах военных, например, то известны случаи, что священники участвовали также в боевых действиях и, в общем, могли награждаться совершенно спокойно общесоветскими наградами, которые мы прекрасно знаем, там и «Красные звезды за боевые заслуги, и медали за отвагу. То есть, ну, просто мы действительно знаем такие подвиги, и в данном случае священники, хоть и гонимые, но оставались такими же людьми, а часто еще и, в общем, крепкими воинами.
Ну, церковь должна была быть со своим народом, и это естественно. Ну, конечно, для иерея знак красной звезды на одежде – довольно необычное зрелище. Во всяком случае, для нашего времени до крайности необычное. Может быть, в 40-х годах, когда после войны ветераны с гордостью носили все, что они получили во время войны, и священник мог без каких-то необычных взглядов носить те награды. Для тех времен, наверное, необычным был не этот орден на священническом одеянии, а само священническое одеяние. В 1958 году церковь начала потихоньку восстанавливать свою наградную систему. Это очень необычный момент. В предыдущем году вся советская страна праздновала 40-летие Великого Октября, как тогда говорили, революции, установление власти большевиков, а церковь праздновала 40-летие восстановления патриаршества. И вот начинает она, приурочивая свои действия именно к этой дате, делать важные шаги к воссозданию своей наградной системы.
Ну, я бы, опять же, вас немножко скорректировал, потому что здесь речь идет не о воссоздании наградной системы, а как раз-таки о начале сложения.
О создании новой вы имеете в виду?
Да, совершенно верно. Именно наградной системы Русской Православной Церкви. И действительно, в 1958 году был создан к 40-летию восстановления патриаршества первый орден Русской Православной Церкви, орден святого равноапостольного князя Владимира. И состоял он из трех степеней. Вот, но он существует до сих пор, причем здесь бы я отметил как раз относительно формирования орденов, появления орденов, как созданных в советское время, ну, которые в основном были уже созданы к концу советской эпохи, так и те, которые продолжают учреждать сейчас, что в некотором роде церковная наградная система даже ближе к императорской.
Это важный момент, мы этот момент обсудим, мы к нему вернемся, потому что он знаковый. Но вот пока хотел бы прервать вас и сказать, что второй орден, который был создан внутри наградной системы церкви, это орден преподобного Сергия Радонежского, и он не тяготеет к наградной системе Российской империи, там такого ордена не было, это самостоятельное творчество церкви. 1978 год.
Совершенно верно. Но следующий этап – это знаковая дата, 1988 год, как раз год моего рождения, мне очень приятно, но одновременно это и важнейшее событие, год тысячелетия крещения Руси, и тогда было учреждено сразу
три ордена,
да, соответственно, орден святого апостола Андрея Первозванного, который стал высшей наградой Русской Православной Церкви, орден святой равноапостольной княгини Ольги и...
Орден святого благоверного князя Даниила Московского, да, это очень важный момент. Я бы хотел откомментировать в какой-то степени эту ситуацию. 1988 года церковь почувствовала от советского руководства некое облегчение. То есть впервые за много десятилетий некоторые вопросы в отношении церкви были либерализированы. Никто не знал, как будет дальше, хуже, лучше, но вот дали глоток воздуха.
Ну и в этот момент, да, использовали. Ну, кстати, я бы еще отметил как раз, мы, может быть, просто упомянули, да, высшие награды церкви, да, в 88 году, но вдумайтесь, орден святого апостола Андрея Первозванного, то есть то, что было символом Российской империи, это восстанавливается в 1988 году. Напомню, что как государственная награда орден святого апостола Андрея Первозванного был учреждён, вернее сказать, восстановлен только в 1998 году уже в Российской Федерации, то есть через 10 лет после церковного.
А святого Владимира, есть сейчас святого Владимира в государственной системе?
Нет, святого Владимира нету, но фактически ему, ну вот видите ли, тут такая ситуация, что восстановлен, пожалуй, немножко в измененном виде, орден за заслуги перед Отечеством в четырех степенях фактически соответствует аналогу, да.
В российской
но
трактовке.
Вот с орденом Андрея Первозванного получился такой казус, что у нас одновременно существует, он существует и как высшая государственная награда, и как высшая церковная награда. Причём... Но в РПЦ все-таки были раньше.
Да, церковь здесь была первой, и вот теперь мы возвращаемся к идее сопричастности церковных орденов наградной системе Российской империи. В сущности, церковь не просто так вводит этот орден. К тому же орден с алмазной звездой и делает его высшей наградой, то есть выше двух предыдущих орденов – Сергия Радонежского и равноапостольного великого князя Владимира. Церковь фактически показывает то, что она является носительницей традиций дореволюционных, что она тот остров, который сохраняет старину духовно, интеллектуально и готова приступить к работе по реставрации многих вещей, разрушенных в советское время, но относящихся к жизни и быту Российской империи. Но орден святой равноапостольной княгини Ольги, вот это своего рода такой женский орден, да?
Ну, вы знаете, я думаю, что в данном случае было обращение к тому проекту, который был сделан в Российской империи, но так и не доведён уже в годы Первой мировой войны, я думаю, что все-таки хотели тоже как-то ориентироваться на тот проект. То есть фактически мы помним, что в Первую мировую было только одно, по-моему, награждение. Вот, то есть как таковой орденский институт тогда не сложился.
Ну что ж, опять мы видим то, что церковь в наградной сфере способна к самостоятельному творчеству или к доведению, во всяком случае, идей, которые когда-то разрабатывались и были брошены на уровень практики. А вот орден святого благоверного князя Даниила Московского – вещь необычная. Не такой это известный большой святой, как Сергий Радонежский, Андрей Первозванный, святая равноапостольная Ольга, креститель Руси Владимир. И здесь важно то, что князь Даниил есть своего рода небесный покровитель Москвы.
Ну, вы все-таки, как всегда, обращаетесь к москвовидению.
Да.
В таком лучшем его смысле, да, первопрестольная всегда входила в сферу ваших интересов, и как-то вы так трепетно относитесь и к московским святым, и к символике, которая так или иначе связана.
Ну, да, действительно волнует меня, но для церкви важно не мое чувство. Для церкви, очевидно, важно то, что и духовная, церковная столица России – это тоже Москва. И ну вот мне приходилось слышать, что этот орден, как правило, вручается патриархам лично, и награждение придается особенно торжественный характер, и что дают его за усилия по возрождению духовной жизни России. Ну, таким образом, вот у этого ордена, который привязан к московским традициям, к духовной жизни Москвы, есть необычное измерение, когда вот эта региональность московская становится общероссийской глобальностью.
Да, совершенно верно.
Дорогие радиослушатели, вот мы говорили о священниках, которые ходили с войсками, рисковали жизнью, многие из них погибали на войне, кто-то из них награждался, и поэтому, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит вальс «На сопках Маньчжурии», напоминающие о героях и потерях русско-японской войны.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу о истории наградной системы Русской Православной Церкви с кандидатом искусствоведения, доцентом Московского государственного института культуры, замечательным фалеристом Михаилом Михайловичем Тринихиным. И перешли, собственно, от истории к современности. Ну, надо сказать, что 90-е годы, нулевые годы – это уже тоже для нас история, это уже не современность. Я имею в виду постсоветский период. И надо сказать, что в это время церковная наградная система, при всем том, что она может быть более упорядоченная и продуманная, чем государственная, но совершенно так же, как и государственная, просто расцвела обилием новых наград.
Ну, действительно, если уж говорить о государственной, то у нас буквально на днях был учрежден новый орден. Буквально 9 августа был указ о введении новой награды орден заслуги литературе и искусстве. Но, возвращаясь все-таки к церковным, я уже обмолвился о том, что в некотором роде награды Русской Православной Церкви ближе к императорским. Поясню. Опять же, мы уже неоднократно в других передачах говорили о том, что сегодня орден воспринимается только как орденский знак, как награда, ну, собственно, чуть более старшая, чем медаль, но, в общем, как-то сопоставимая. А вот в Русской Православной Церкви, кроме самих наградных знаков, орденов, которые мы обсуждаем, и медалей, есть еще, например, орденские собрания. То есть это собрания лиц, награжденных орденами Русской Православной Церкви. То есть здесь мы все-таки видим традицию собрания этих лучших людей, именно кавалеров орденов. Это, мне кажется, именно такой красивой имперской традицией. Орденские знамена. Наверное, немногие знают, что кроме орденских знаков есть и орденские знамена, которые представляют из себя такое прямоугольное полотнище большое, почти 2 метра там, на 80 сантиметров, но напоминающие, чтобы было понятно, церковные хоругви. И, собственно, цвета орденского знамени повторяют цвет ленты соответствующего ордена, то есть это такая красивая уже геральдическая традиция, чтобы быть в единой стилистике. И на лицевой стороне такого знамени орденского изображается орденская звезда соответствующая.
Вот еще немного речь пойдет об орденских сервизах, как это было в Российской империи.
Ну, вы знаете мою слабость, фарфор и многолетнюю с ним работу. Так что, действительно, сервизы были у нас и в Российской империи, замечательные сервизы Гарнера, которые потом доделывались и на императорском фарфоровом заводе. А сейчас, кстати, опять же, работая с императорским фарфоровым заводом, восстановившим свое название, могу сказать, что такие проекты были, но не в рамках церковных, а, например, для заказов Кремля, хотя они не получили продолжения, многие вещи остались, к сожалению, только
в проекте.
В проекте, ну, скажем, в пробниках, авторских образцах ручной работы, которые остались в фонде наследия императорского фарфорового завода. Хотя мне самому довелось как-то участвовать в подготовке памятных, ну, я даже не могу сказать сувениров, потому что это все-таки вещи высокохудожественные, к 60-летию почетного караула России. Вы знаете прекрасно, 154-й комендантский Преображенский полк, эти знаменитые красные грудки, которые носят знамя Победы, участвуют во всех мероприятиях. Ну вот как раз, когда эти ребята праздновали, замечательные, красивые офицеры и подтянутые солдаты, действительно, это вот тоже такие армейские традиции с красивейшим церемониалом, они решили себе заказать что-нибудь орденское, и были сделаны чайные пары по эскизам главного художника Нелли Львовны Петровой, как раз, которые предназначались изначально для Андреевского сервиза. Поэтому это, имея некоторое к этому отношение, но, может быть, нас услышат и введут такие…
Это был тираж или это не довели до конца?
Это был небольшой тираж, по-моему, не более 100 штук, сейчас точно не вспомню.
Но, так в общем, я готов вас обрадовать, церковь здесь оказалась впереди планеты всей, во всяком случае, впереди государственных структур. Вот к 10-летию Патриаршей литературной премии, которая, кстати, имеет собственный знак, были сделаны особого рода кружки с ее цветами и ее символикой. Так что, вот, в общем, ну, не орденские, во всяком случае, и не сервиз, но нечто в этом сфере церковь делает. Вернемся к орденам, новым орденам церкви. Ведь их появилось довольно много новых.
Ну, я как раз не договорил еще об одной важной параллели с Российской империи, ну и как раз, которая, собственно говоря, соединяет ордена. Дело в том, что за каждым орденом Русской Православной Церкви закреплен соответствующий орденский храм, и это традиция, которая напрямую соответствует русской императорской. Ну вот, например, мы говорили об ордене святого равноапостольного князя Владимира, к нему относится церковь святого равноапостольного князя Владимира в Санкт-Петербурге, которая находится на Петроградской стороне. Например, для ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, который был учрежден уже вот буквально недавно, в 2004 году, ну, хотя уже, пожалуй, что, можно сказать, и давно по нынешним меркам, У него также есть Ординский храм Богоявленский, кафедральный собор в Елохове, города Москвы. Ну, тут, я думаю...
Ну, когда-то все... патриарший собор.
Совершенно верно, который напрямую ассоциируется с фигурой патриарха. Так что вот орденские церкви – это тоже, по-моему, красивая традиция. Но тут для меня интересней один из действительно недавних орденов, который был создан только в 2012 году, хотя, опять же, мы уже смотрим, это уже почти.
Болгары в таких случаях говорят, якобы «зо тече временно», как быстро течет время, да, все проходит, все изменяется, казалось бы, было вчера, а на самом деле это наш возраст говорит нам, что было вчера.
Совершенно верно. Ну, так вот, вернусь, значит, это орден святого равноапостольного Николая, архиепископа японского, и это для меня награда чрезвычайно интересная, потому что святитель Николай – фигура легендарная, ну, просто, в общем, развивать русскую духовную миссию среди самураев в начале века – это
чрезвычайно… В начале 20 века.
В начале 20 века, да, еще во времена империи, и находиться там в период русско-японской войны, в момент тяжелейшего противостояния, воспитать определенную плеяду русских людей в Японии, среди которых, например, был Василий Ощепков, человек, который изобрел самбо. Вот как раз персонами Николая Японского, Ощепкова, занимается мой добрый знакомый, знаменитый исследователь Александр Куланов, он постоянно выступает, рассказывает про них. То есть, это персона, которая может быть интересна, собственно, все эти персоны, которые могут быть интересны не только историкам церкви и тем, кто занимается ими, а это действительно уникальные люди, уникальные для своей эпохи, это подвижники, это люди, которые, я думаю, являются такими столпами русской культуры, которые русскую культуру защищали. Но вот касательно самого ордена Николая Японского, мне хочется отметить, что на орденской звезде имеются надписи как на русском, так и японскими иероглифами. Мне кажется, это очень интересно.
То есть, а за что его вручают? Его вручают за миссионерские какие-то заслуги или другое предназначение ордена?
Его вручают за оказание помощи действительно в миссионерском и просветительском служении. И тем, кто ему достоин, поручается попечение о делах миссионерства, о просветительстве, о переводе и издании памятников библейской и святоотеческой письменности на языки других народов. Так что здесь мне прям вспоминаются пушкинские строки, да? «Восстань, пророк, и вишь внемле, исполнись волею моей». Это ведь действительно до сих пор, казалось бы, вот у нас сейчас глобальный мир, а тем не менее проникать в другую культуру и нести культуру свою, причем нести не завоевательно, а именно с точки зрения просвещения, это вещь чрезвычайно важная. И здесь в некотором роде где-то опережают и МИД, и другие институции культуры.
Насколько я понимаю, Русская Православная Церковь говорит введением этого ордена: то, что называясь русская, она по сути интернациональна.
Да,
ну, по
да.
происхождению русская, по сути, интернациональна.
Ну да, ну не забудем, что у нас есть митрополит Токийский и всей Японии. Вот он как раз по своей должности удостаивается первой степени такого ордена. То есть, как раз в данном случае орден становится должностным знаком, вот, в отличие от других людей, которые награждаются за свои, соответственно, заслуги.
Ну, помимо орденов, есть еще, как мы сказали, знаки церковных премий, например, Макаревская премия.
Ну, это премия, которая была учреждена ведь еще в дореволюционное время, в середине XIX века.
Да, ее восстановили относительно недавно, но вот с конца 90-х годов она существует, и знаки наградные за нее постоянно вручаются. Есть вот знак, также особой медали Макаревской. Ну, к медалям мы сейчас не будем спускаться, их так много в церкви, что нужно делать особую передачу. А вот хотелось бы поговорить о том, что существуют помимо орденов и медалей совершенно особые наградные патриаршие знаки. Это необычно, их довольно много, и надо сказать, что это награда, во-первых, во всех случаях красивая, потому что церковь долго обсуждает дизайн каждой награды и основательно над ним работает. И вот если положить рядом государственные награды Российской Федерации церковные, то церковные-то, пожалуй, несколько лучше выглядят. В большинстве случаев они эстетически превосходят. Ну вот давайте, патриаршие знаки. Что у нас есть из этой сферы? Ну вот патриарший знак, по-моему, самый первый был введен храмостроителя.
Да, совершенно верно. Знак храмостроителя, знак есть святой великомученицы Варвары, патриарший знак материнства. Но в данном случае есть параллель и с советской, и с российской наградной системой. Но все-таки материнство отмечать для многодетных мам – это, пожалуй, хорошая традиция, которая, в общем, появилась еще в советское время, в годы войны, в 1944 году. Вот, я считаю, что это продолжать такую традицию тоже правильно, хотя мы знаем, что есть и государственная награда, орден «Родительская слава». Всегда были награды материнства, но теперь вот государственная у нас все-таки родительская, которая присуждается обоим родителям, а у патриарших знаков отличия именно материнство. Но есть еще патриарший знак за труды по духовно-нравственному просвещению, который был создан уже, опять же, не так далеко от нас в 2011 году. Патриарший знак 700-летию преподобного Сергия Радонежского, учрежденного в 14-м. Ну, из самых близких к нам по времени учреждения, пожалуй, 19-й год, это патриарший знак за вклад в развитие русской литературы.
Это чрезвычайно любопытная награда. Вручается она редко. Каждый год вручается, ну, там, 6-7 таких наград, не больше. Почему? Когда вручается патриаршая литературная премия, ее могут вручить из отобранных 7, 8, 10 финалистов не более чем 3, иногда и меньшему количеству, 2, 1, но чаще всего 3. Те, которые остались среди финалистов, не остаются без награды, им вручают этот патриарший знак, он очень красивый, я горжусь тем, что когда-то вот немножечко имел отношение к его разработке. Поверьте, это был очень сложный процесс, рассматривались разные варианты, более темные, более светлые, несколько десятков вариантов дизайна. Но...
То есть бюрократические процедуры были, как и... В таких случаях, ну, при государственных наградах, то есть шел нормальный какой-то все-таки художественный отбор.
Да, но не только бюрократический, а чисто эстетический. И вот надо сказать, что церковь очень ответственно к этому подходит. Не бывает случаев, когда церковный знак смешон, когда он недодуман, когда он безобразен. Это всегда знаки, наполненные достоинством. Кстати, не так давно была выставка церковных наград, о ней подробнее расскажет Михаил Михайлович.
Да, очень важно то, что вы говорите о том, как учреждаются награды, но вот можно было посмотреть на них всех. А в 2017 году на выставке «Награды Русской Православной Церкви за труды понесенные», которая была организована Российским военно-историческим обществом и совместно с Русской Православной Церковью, и открывал ее тогдашний министр культуры и сам патриарх. Так что это было такое знаковое событие. Но для меня важно, что тогда были представлены в ряд все ордена на богатых таких красивых чересплечных лентах и более низшие знаки отличия. Но вот чего лично мне не хватает, это дополнительная информация, которая могла бы быть выражена в виде либо каталогов каких-то изданий, ну, все-таки историки, искусствоведы книжки любят, либо же какой-то выставки на постоянной основе. Вот это было бы, по-моему, очень правильно.
Ну, Михаил Михайлович, на постоянной основе действуют синодальные отделы и их сайты, и на этих сайтах все об орденах и медалях сказано. И, кстати, у архиерейских домов есть уже собственные ордена и медали, и там про каждую такую награду четко все сказано. То есть церковь отличается тем, что всю информацию о наградах она делает открытой. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы надеяться, что история наградной системы Русской Православной Церкви была для вас интересна и познавательна, дорогие радиослушатели. От вашего имени я благодарю Михаила Михайловича Тренихина, который был нашим Овидием по кругам истории церковной наградной системы, которые так жестоко пресекались вот, в начале, в первых десятилетиях советской власти. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.